Вот, господа, мы продолжим. То есть, что мы продолжим? Ну вот, мы все не боремся, а я хочу сказать, что мы с вами, я вам рассказываю о том, почему вот так, там называлось в этом название, возвращая к названию вот этого всего мероприятия, почему вот сновидение, бытие – это сновидение, вот мы спим. И вы знаете, я сегодня рассказывал анекдоты, не анекдоты, у меня до вас, здесь же, в этой же аудитории, я читаю вот то же самое МФК, только факультетское, то есть на него могут ходить студенты разных кафедр. Ну, так сделали, ну, вот как в университете так, а мы еще вот так. Вот, могут ходить разные кафедры, но ходят по существу первый курс. Да, вообще это было для первого и второго курса, вот они ходят, и ходят магистры. Просто так, ну, я имею в виду, как вольнослушатели. И сегодня что-то попросил, и когда я стал опять говорить какие-то вещи, вот мыслить там, что значит мыслить, вот кто мыслит, кто не мыслит, ну, что-то вот это все. Потому что это вот на философском факультете, я чувствую, постоянно возникает такая проблема, ну, вот мы же мыслители, мы мыслим, и мы пьем чай, и мыслим, там, например, все время мыслим. Ну, вот. И я сказал то, что я вам говорю, так как называется вот этот курс ваш, что, ну, да, это вот погружаться в сновидение. Или, ну, что-то, это то же самое, говорить с собой. Вот, и я передаю, вот, в смысле, и я стал рассказывать о том, как ведут себя с собой там, ну, кто-нибудь. А профессора обычно вели себя рассеянно, ну, рассеянные. Вот. Я действительно иногда, вот, я всегда вот зонтик оставлю, могу сумку оставить, вот просто уйду без сумки. А потом хочу залезть в сумку, а сумка, и понимаю, что она, ее нет, и она наверняка там, где я был, и я мчусь туда, где я был, чтобы ее... Рассеянность. Почему рассеянность? Вот. Ну, я ж... потому что ты говоришь с собой, ты спишь. Ну... Что, ну, в каком? Нет, я хожу, я вижу, я, это нормально, мы улицу так переходим. Вот. А ты говоришь с собой. Ты, вот, значит, погрузиться вот это в сновидение, в разговор с собой. Это и есть это думать, мыслить. И я рассказывал какие-то забавные истории, там, ну, про философа, бог с ними. Эти забавные истории, они все странные, просто изначально. А и даже люди такие физики, вот Ньютон, странная фигура. Он вообще странный человек. То есть, ну, судя по тому, что я знаю, я немного знаю, ну, что-то я знаю, читал когда-то. Вот, он очень забавен и в отношениях с людьми, и со студентами. Там, вот, ну, это нормально. Был. А... Как он погружался в сновидение? Я вот об этом. А как он погружался в сновидение? Однажды он... Его... Я расскажу вот с этого. Это, я... это мы входим в тему. Я знаю, у меня впереди Хайдеггер, и впереди у меня Рильке. Вот. Но мы сейчас пока входим в тему. Я имею в виду, пришли, это философия. И здесь мы занимаемся вот этим. Вот я рассказываю всякие штуки, имея в заднем плане, имея какие-то, в виду какую-то мысль донести до вас. Ну вот, и вот однажды его семейство, ну да, пришли гости, что-то такое, ему там Ньютошин, я не помню, как его звали-то? А? Исаак. Там, Исаак, дружочек, сбегай в погреб, принеси бутылку там такого-то. Ну, гости пришли. И вот он ушел, 5 минут нет, 30 минут нет, час нет. Надо пойти посмотреть, что он там где. А он там занялся каким-то другим задачей, каким-то другим делом. Забыл, зачем он пришел туда. И там сидит и что-то делает. Ну, погрузил, ну, спит. Сновидение. Ладно. Он какие-то мэр, сэр, пэр, я не знаю, что-то такое. Ну, дают какие-то им звания там в Англии, ну, присваивают там. Принадлежащие, ну, они принадлежат высшему обществу. Я вам потом скажу про немцев. Вот, вы мне дайте знать. Сейчас, мы сейчас на этом закончим. Ну вот, он, да, и вот бал, все танцуют, пляшут, а он вместо того, чтобы плясать и танцевать, ну, стоял, наблюдал, вот, и стал говорить с собой, ну, в смысле, и задумался, ну, то есть, стал говорить с собой, ну, как это называется, вот, достал откуда-то трубку, вот, и надо там как-то набивать ее, и он вот в этой задумчивости взял пальчик рядом стоящей дамы, и он, значит, ею этим пальчиком стал набивать эту трубку. Это был скандал. Ну, она была удивлена и ошарашена, но это Ньютон. То есть, как к этому отнестись? Ну да, потом, конечно, извините, там, ну, ради бога. А если бы еще в горящей там достал бы вот это... Вот. Ну, вот, ну, это известно, записано, ну, вот в смысле, вот. А вообще, говорят, он был не очень приятен там. Ну, в отличие там, от других. Потому что вы знаете, что мы живем в дурацкое время, но мы живем, потому что я имею в той мере, в которой мы причастны европейской культуре, вот, под ее обаянием, под ее влиянием, то и у нас тоже происходят такие страшные вещи, и то, что происходит у них, это как бы происходит с нами. Я имею в виду, и мы живем в такое несчастное время, которое называлось «Новое время». То есть, а что это за «Новое время»? Сожгли Джордано Бруно, он горел, и, значит, освещалось «Новое время». Ну, когда его подожгли. А символом «Нового времени», сейчас я завершу этот, такой у меня какой-то крюк получился большой, а символом «Нового времени» был Бэкон. Этот любитель науки и ученых, он дрожал. Вы ученый, ой, какой вы молодой, я уже тебя люблю за то, что ты ученый. Это такая надежда, это такое, и так дальше. Вот. А по существу хам, взяточник, вор, предатель, проходимец. Вот это символ нового времени, это ученый. И да, и ученых гнобил. Я сейчас точно, я знал когда-то фамилии, там, то ли логарифмами кто-то, ну, в общем, кто-то там что-то делал, так он его там, он его... А? Я потом посмотрел, я забыл, он кого-то там уничтожал, там, какие... Ньютон, этот, Бэкон. Ну, не Ньютон, нет, это я уже про Ньютона пересказал. Вот, и я сейчас и завершаю, я к тому говорю, что мы живем в это удивительное время, называется «Новое». А наука наложила, и вот вы должны чувствовать это бремя, вот я чувствую его, и хочу избавиться от него, от вас, от науки. Хочу избавиться, почему? Потому что 500 лет этого господства уже достали, уже, то есть просто уже невозможно, все испортили. И самое главное, что... Знание, научное знание – это то, что скрывает от меня, и что скрывает меня, вас от меня, человека от самого себя. Понятно? Оно скрывает. Ужас. Как это вот раздвинуть эту пелену? Вот в чем проблема. И мы этим занимаемся сейчас пока, и я с вами этим занимаюсь, если вы еще не поняли. Ну, раздвигаю вот эти шторы. Ну вот, и я последний, и вот этот весь сериал я заканчиваю коротким рассказом о том, как относились, ну, я сказал, что там давали какие-то знания, ну так, у нас ученым ничего не дают, а нет, хотя делают их академиками. Наверное, это тоже какое-то имеет значение. А вот в Германии меня в свое время это поразило, просто я когда, ну, может быть, вы это знаете, но я скажу, что вот когда была война у нас с немцами, мы были в Германии, то есть уже Германия погибала, мы побеждали. И у них, в Германии, я могу цифру, я называю, примерно они правда, но я не помню точности цифру, ну, поэтому вы должны сразу извините меня, потому что я цифры не очень люблю, но порядок, ну, и человек 200 были объявлены в Германии мозгами, или, как это сказать, нации. Их не должно было ничто касаться. Не то, что русские под Берлином, не то, что бомбежки там. То есть они как жили, так и должны жить. Вот хоть то лопни здесь все. Это мозги, ну, в смысле, это вот немцы. Вот, Их вообще ничего не должно касаться. Они вот должны быть... И Хайдеггер, но его однажды послали рыть окопы. А вот настоящих вот эти мозги, нации, не посылали никуда. А его... И он так с обидой, что и даже, когда надо было под Берлином там рыть что-то, и Хайдеггера тоже попросили пройти окоп, и это было ужасно. Как это так? Ну, в смысле? И я понимаю, мозги даже этого не должны делать, вообще ничего. Оставьте нас в покое, все ваши, там, обойдите мимо там как-нибудь и дальше. Вот. Я хочу сказать, и мне это нравится, и это правильно, но у нас, я такого приказа по России не знаю. Вот чтобы у нас немцы были под Москвой, а у нас был приказ, ну или какое-то там распоряжение, там перечень, там 200 человек, вот людей, вот носителей вот чего-то, ну не знаю, на ученые, там, ну кто, вот кто нам нужен, кто это наши мозги. Вот. И вы знаете, и я сожалел об этом. То есть я с грустью об этом думал, и я подумал, слушайте, а немцы сделали.
У нас просто все,
Не, я сейчас не говорю об эвакуации, это хорошо. Я имею в виду сам акт, понимаете, само это мероприятие. Вот я не знаю, а у нас сегодня есть тоже мозги? Вот каким-нибудь приказом они там перечислены, потому что это очень сложно. А? Я передал о том, что мне было вот как-то не очень приятно, потому что я думал, что вот у нас люди воевали на фронт. Куда ты идешь? Ну, ты идешь на фронт, воюешь, неважно, мозги ты или не мозги. Берешь эту винтовку и воюешь. Там, ну, тебя убивают там. Ну вот, это была так серия вот такая вот вещей. Я пробежал, начиная с того, рассказав вот эту притчу, ну, рассказ о Ньютоне, и вот закончился вот тем, что а у нас не было. Вот, и это плохо, говорю я, на мой взгляд, уже это не годится так. Я бы хотел, чтобы в каждую минуту готовы были издать вот такое, и узнать, кто, и оберегать это, кто, если это можно. Так вот, итак, а сейчас мы занимаемся тем, чем мы занимаемся, то есть мы с вами понимаем, что бытие – это бытие, и в лучшем случае я вам вот и дальше буду рассказывать о том, что в понимании Парменида это бытие, я его называю галлюцинацией. Почему галлюцинацией? Потому что есть только одно отношение, Парменид разрешил, это отнесение отношения бытия к мысли о бытии. Все. Времени нет, ничто нет, вот эта штука, ни этого нет, ничего. Вот. И вот это единственное. И это единственное, теперь я уже так говорю, и есть то, что я сегодня называю галлюцинацией или иллюзией, ну, или еще что-нибудь из этого ряда. То есть бытие тождественное мысли о бытии. Вот. Потому что принцип тождества, повторяю, вот этого бытия и мышления, это я вам говорил, еще раз повторю, вот это такая принципиальная вещь, особенно в последние годы немецкой классической философии. Но когда я вам говорил о философии, вот вы, наверное, не обратили внимания, а я обращаю ваше внимание и говорю, что философия, как она была в Греции, и я вам там говорил о мужиках, которые говорили друг с другом, значит, ну, вот там она так и осталась. А уже в Риме это уже было что-то другое. Ну, я говорю, деградировала. Ну, а уж новое время это вообще не имеет никакого отношения к тому, что было в Греции. Хотя как будто бы вот, вот это все как-то связано. Ну, я имею в виду, как будто бы там как-то, не знаю как. Вот, ну, понятно, что начиная с Возрождения, это абсолютный разрыв. И поэтому все эти запреты парменидовские, там, нельзя делать то-то и то-то, потому что... Ну, нельзя мыслить бытие во времени. Вот. Мы с вами только этим и занимаемся. Мы не можем без этого никак. нельзя отождествлять бытие и ничто, мы только этим занимаемся. И я, если вы читали Фауста, Гёте, ну, там есть целая главка вот по поводу вот этого, что получается тогда, когда отождествляется бытие и ничто. Вот. И вы понимаете, что и любимый писатель Сартр это вот отождествляет, и всякие немцы все отождествляют. Вот. Ну, вот. А это, ну, это отдельно. Я потом, может быть, в каких-то других занятиях я вам расскажу, ну, в чем там фишка, что это значит. Вот. А сейчас я лишь только говорю, что, ну уж, коль вот так было. А мысль-то моя состоит в том, что я говорю, что был еще другой ход, но мы не пошли туда, куда пошли, а пошли туда, куда пошли. Ну, они пошли, ну, а мы, поскольку, ну, присоседились, ну, и мы туда вот, пришли. И у нас проблемы, и эти проблемы касаются и нас сейчас, в том числе. И то, что вы имеете, и то, что происходит сейчас. Я думаю, это все то... Да, да, это нормально. Это так и должно быть. Ну, вот, поэтому ничего хорошего не могу сказать, но я имею в виду. Ну, вот, куда пришли, туда и оттуда и выходить надо, если можем. Но это почти невозможно. Это почти невозможно. И в этой ситуации возникает только одно – что, ну, я скажу, и это понятно, что, собственно, и это понятно, иногда бывают какие-то вещи, которые открываются с ужасом, или в ужасе, или с ужасом. Вот. И тогда вот тебе открывает себя ничто. Ну, в смысле, так можно сказать, если так можно сказать. А человеческая жизнь, конечно, на этой грани. Мы всегда рискуем, свалиться. Всегда. Мы вообще... Вот в этом, если вы сейчас хотите понимать, что вот я вам говорю, а вы слушаете, и, но вы должны понимать, что мы не имеем к миру, в котором мы живем, никакого отношения. Никакого. Ну, я так думаю. Это я так думаю. Вы вольны думать иначе. И думали иначе вот до сегодняшнего дня. Потому что мы относимся к миру... вот, ну, я скажу так, некоторого несуществования. Мы, ну, или, вы помните, у вас была такая метка. Метка, какая метка? Метка, я вам сейчас скажу, а вы запомните. Ну, я имею в виду, вдруг вам придется когда-то с кем-то, с вашими детьми объясняться. Вот вам будут говорить, слушайте, ну, чем мы отличаемся, или чем они, ну, мы отличаемся от животных, галлюцинации. Мы галлюцинируем. Это раз. Это первый такой поворот. Второе. Они, те люди, вот, которые полные, ну, они те, которые, эти художники, вот эти, этого позднего палеолита, если уж так, ну, так это называют время, когда взорвались галлюцинации и появилось вот это странное существо. Вот. И вторая инверсия, первая инверсия, он отличается от животных тем, что он галлюцинирует. Природа не галлюцинирует. Хотя галлюцинация – это изобретение природы. Но это ее разрыв. Это то, в чем она перестает быть сама собой. Если вы хотите знать, что это галлюцинация, это разрыв в природе. Это то, что, где, ее, где она перестает быть. Я вот, видите, какие слова говорю? Она перестает быть. Да, да, говорю, да. А вот мы это странное существо, которое это, вот это использовало и превратило вот эту иллюзию вот в то, в свой мир, где она живет. Мы живем с вами. Мы называем это по-разному. Там культура, там социум, там что еще, Господи. У нас искусство. Мы слушаем музыку. Мы, ну, вот это мы все делаем. Это мы. И пока мы это делаем, это мы. Вот. И с самого начала. Но дело в том, что отличаемся мы от них, от этих, вторая инверсия, то есть первая инверсия, мы отличаемся от животных, вторая инверсия, они отличаются от нас, а мы будем отличаться от тех, кто будет после нас, в силу вот такой же инверсии. Они отличаются от нас тем, что у нас галлюцинация – это болезнь человека. Наша болезнь. В Кащенко. Мы... Нет, что-то социально приемлемо. Влюбиться можно, но не очень сильно. Очень сильно это лечить надо. Чувствовать надо. Вообще ничего, кроме чувств, нет. Я уже вам как-то сказал, что забудьте вот эти все мысли какая-то есть. Чего, никаких все это туфта. Есть способ выразить то, что ты чувствуешь, выразить в словах. Все, больше ничего нет. Слова подыскивать. Вот. И так дальше. То есть это вторая инверсия. Вот две инверсии, я знаю, на сегодняшний день. А как будут они от нас отличаться? Третья появится инверсия. Инверсия. Ну, то есть, какой будет оборот, не знаю. Ну, не знаю, что еще может быть придумано. А разрушить себя очень просто. Вот как можно разрушить? Разрушить органику. Органику. Мы органические существа. И все. И отлично. Вот. Потому что благодаря этому органике, которая такая противна сегодня, которая много выделяет углекислого газа, ну, ест, пьет, вот это все, да, противное. Мы ее уже пустили, эту органику, трупы я имею в виду. Сейчас же ведь это все на удобрение вас компенсирует. Ну, вот вы должны лучше меня знать, потому что это литература просто полно. Не читайте много, одну-две книги прочтите и бросьте все это. Вот это читать, я имею в виду. Тем самым мы должны понимать одну такую вещь. Мы должны понимать, что мы тем самым уничтожаем саму возможность. Мы как бы отходим от пределов природы, от пропасти. То есть мы с вами возникли на пропасти. Ну, пропасть, я имею в виду галлюцинацию, как я вам сказал, там, где она перестает быть. Ну как зеркало, вот ты же не в зеркале, ты же перед зеркалом, Господи мой, я имею в виду, там же не ты, в зеркале. Мы же смотрим, чтобы отойти, нужно уничтожить вот эту органику, и все. Вот. Но воспроизведет ли она еще раз, подойдет к пределу, не знаю, может быть. Но это ничуть не отсюда не следует. То есть вот этот разрыв, отсюда не следует, я имею в виду, вот эта инверсия вторая, не следует, что кто-то воспользуется этим пределом. Но это нам, я не знаю почему, но вообще это не удивительно, это непонятно до сих пор. Ну, то есть, вернее, понятно, я вам скажу так, понятно, мы научились учреждать реальность. Реальности никакой нет, это понятно, но тоже это все... Ну, мы научились учреждать и называем что-то реальностью. И придумали язык, тоже понятно для чего, и много чего. И социум этот позорный, это нужно, потому что в нем мы получаем чувство самого себя, будучи асоциальными. Мы, в принципе, асоциальны, но создаем социум. Мы вообще ничего не можем мыслить, но у нас есть знания. Вы не заметили, здесь очень много вещей странных, парадоксальных. Мы слепые. Вот эта слепота, это связано с этими нашими галлюцинациями, вот этими со всеми. Вот. И одновременно у нас есть наука. Ну вот, и 500 лет мы, и теперь я хочу от нее избавиться, чтобы она заняла свое место. Там, скромное. Потому что она иногда делает не то, что нужно. Но это другой разговор. Вот. Это все коротко. Это я к тому говорю, чтобы вы слушали меня и как бы в целом представляли, куда вы со мной двигаетесь. Вот. А сегодня мы будем двигаться. Сегодня на ваших глазах я как артист такой вот исполняю вот этот разговор философа Хайдеггера, умницу, редкий талант вот, и Рильке, поэта. Умницу, с моей точки зрения, не просто умницу, а умнее, то есть поэт умнее философа. Вот я прихожу к какому-то... А Хайдеггер, когда он писал про Рильке, он говорил так, я не буду там править поэта, потому что, предполагалось, что уж ну, философ-то это, особенно Хайдеггер, это, конечно, мощная фигура. Это мощная фигура, но, повторяю, выиграл Рильке. И я буду стараться вот сегодня вот это все показать вам. А Рильке будет, как вы понимаете, говорить то, что я вам говорю. Здесь есть такая уловка, я тоже вам скажу, потому что мы же договорились, что я вам говорю то, что есть. Ну, в смысле. То есть, конечно, Рильке будет говорить, это Рильке будет, слова его будут. Я буду говорить словами Рильке, я так думаю. То есть, ну я говорю, что это Рильке, я думаю так, как думает Рильке. То есть, ну я заставлю его говорить то, что я думаю. Ну, бывает такое. То есть, когда Рильке жив, пока я говорю вот то, что он говорит, и говорю, что это я говорю, он живой. А когда он станет бабушкой, ну, мы положим вот сундук, бабушка носила вот эту юбку, надо же, натяну на себя, да, ну и так дальше. Вот. Тогда да, но пока Хайдеггер не стал юбкой, ну, это не бабушка, которая нам оставила сундук с наследством. Мы пока туда бегаем, и вот что-то такое используем, и говорим, и он в работе, он живой. И Рильке то же самое. Так вот, и вот поэтому вы должны следить за мной. Если вы увидите вдруг какую-то несуразность, вдруг я где-то подыгрываю Рильке, ну, я же судья, подыгрываю Рильке, вы говорите, стоп, нельзя, нечестно, нельзя обижать Хайдеггера. Вот. Там, и так дальше. Но я думаю, вы увидите, никакого, все чисто сыграно. И матч этот остался за Рильке. А мне это дает очень спокойствие. И я говорю, прости, Хайдеггер, мне очень он нравится. Ну, мне вообще нравится, они умные люди. Даже я, может быть, вам что-нибудь расскажу еще и о Гуссерле. Может быть. Это динозавр. Это последний динозавр. Да, классической философии. Ну, такой вот, ну, философ, там, ну, какая классическая, Господи, Боже, свят. Ну, если европейская, ну, Гуссерль. Ну, немцы, кто там? Ну, отчасти Шопенгауэр, там нормально. Бергсон, не люблю его. Ну, может быть, отчасти и Бергсон, может быть, допустить можно. Партийный, не очень интересный. На мой взгляд, не очень интересный. Ну, можно. Ну, немцы там, ну, французы, ну, вот эти там. Последние это вот эти, это уже не это, уже вот Фуко там, вот это все, это уже третье, это уже протухшая такая. Это уже не рыба первой свежести. Вот это все. А это вот еще Гуссерль, это еще вот последний, как я говорю, последний еще вот классическая философия такая. Это вот Гуссерль. Ну и там, ну, Гегеля можно читать с удовольствием, смешно. То есть, ну и вообще интересно, так забавно. Ведь он сказал, Господи Боже мой, всякий, у кого появилось... Человек, все, вот, прежде чем стать тем, вот я цитирую Гегеля, тем, чем вы стали, вы прошли через вот этот, через сумасшествие. Вы не могли не сойти с ума, конечно, говорю я, абсолютно точно. Абсолютно. Если у вас, если вы стали говорящим «я», безусловно, конечно, все, да. Это у него стандарт, это да, это он молодец, это классика. То есть, при всем при том, они понимали то, что они понимали. Ну вот, ну и вот и я поэтому, вот, а и вот хотелось посмотреть, что понимал под философией вот этот последний динозавр. Он любил науку. Ой, вы знаете, я вам только одну вещь скажу про Гуссерля. Чтобы было понятно. Он как Карл Маркс. Тот вел куда-то пролетариат, значит, ну там, Бога нет, кто поведет? Марксизм, мы поведем, значит, там. Ну. А этот в философии, Гуссерль, он тоже говорил, оставьте распри, разговор, философия должна быть строгой, и так дальше. И у него была такая, у него есть, надо вам что-нибудь почитать, и у него такая была задача, то есть феноменологи, Гуссерль, со своей поведет вас вперед. Бога нет. Кто поведет? Он. Смешно. Очень смешно. И трагично. А он так думал, что все будет так, как он сказал. Потом у нас будет, может быть, время. Просто позабавимся. Ну так, сделаем шаг в сторону. Да, ну, посмотрим еще сюда. Ну вот. Ну вот. А сейчас, господа, все, это я закончил, вы пришли, то есть все, вы готовы. Не спите, я буду вас спать, я вам буду не давать. Ну, я имею в виду много спать. А что ищу? А, я хотел, ну ладно. Я все у меня в руках. Итак, господа, давайте я вернусь. Я вернусь к Хайдеггеру. Итак, вы помните, я вам напоминаю, мы читали Парменида, вот он нам вот это все говорил, вот, бытие надо, что такое мыслить? Мысль бытие вне времени, вот это мыслить называется, бытие вне времени. Что может держать непрерывно в уме? То, что не далеко, не рядом. Смотрите, все только вот это все Парменид. Вот. Что мысль? Это вот важно соединить. Бытие дает существование, мысль дает смысл. Тождествить. Это галлюцинация. Я вам говорю, да, вот это я буду называть галлюцинацией, это предел. Бытие природы, ну, то есть я имею, это ее предел. Вот, а мы с вами на пределе. То есть всегда вот выступаем там в ничто, или в небытие, или, вот, да, мы так, и мы учредили реальность. Вот, собственно, и мы можем впадать в сновидение. Человек – существо, спящее наяву. Мы с вами спим наяву. Вот мы, значит, что мы с вами делаем? Вы пришли на час 20 сюда вместе со мной, вот, уйти вот куда-то туда и поспать. Ну, я имею в виду подремать там. Вот. А потом вернуться к делам. То есть, ну, вот какие-то важные. Поесть, побегать там куда-нибудь, перекусить. Там, что-то отнести, что-то сделать, такая вещь. Ну, какие-то свои дела сделать. Вот. Ну, вот это я все вам сказал. И, а перевод все того же Лебедева. А я вам говорил, что философия, у нее были проблемы. Да-да-да. Вот. И появился Хайдеггер. И все говорят, ура, ура, кричали в Германии. Молодежь бегала толпами, девочки сходили с ума. Философия, философия, наконец-то. И вот, а он уж поэзию читает, Гёдерлин читает, Рильке читает, там, переводит, бьет этот, все. И у них жизнь была. А мы с вами в это время изучали Карла Маркса с Фридрихом Энгельсом и Лениным. Ну, то есть, ну, не знаю, у всех своя история там как-то там. Ну, там была вот такая. Ну, вот. И вот он, значит, да, Рильке. Хайдеггер читает Рильке. И обнаруживают у него философию. Что может, когда философ смотрит на картину, что он видит? Мысль. Или не видит? Ну, мысль. Есть там, ну, что, ну, ну, кто что? Художник рисует картину. Он не рисует всякую ерунду. То есть там есть, ну, разное, может быть, ничего не будет. Он картину делает. Понимаете? Ну, вот как вот я смотрю так на вас со значением. Ну, то есть... Он пишет ее, вот эту картину. А философ смотрит там и мысль ищет, есть или нет. Ну, правильно. Он берет поэта и смотрит, есть там мысль или нет. А если мысль какая, какой философии? Это сразу какая-то... За любой мыслью, вот вы сделали, всегда какая-то философия, всегда. Вот почему вы сюда приходите? Потому что это всегда философия. Вот когда вы что-то будете делать, где бы вы ни были, что бы вы ни делали, это всегда будет какая-то философия. Не самая хорошая, может быть. Может быть, вообще какая-нибудь дрянная. А может быть, роскошная. И так дальше. Бог его знает. Ну, это надо разбираться. Ну, так вот. И вот он читает Рильке. И видит у него там философию, несовместимую с его фундаментальной онтологией. Ну, где есть бытие, есть сущие, они различные. Это что такое? Это как? Это культура, это Германия, это немецкий, это не русский поэт. Русский? Он русский, Рильке. Ну, то есть немец. Но ведется так, как будто он прожил в России всю свою жизнь. Ну вот. Так вот. И так вот, вначале я расскажу об этой несовместимости, А затем мы с вами прочтем восьмую дуинскую элегию Рильке. Я вам уже как-то говорил. Скажите, кто-нибудь прочитал вот эту восьмую дуинскую элегию Рильке? Ну? А! Вот два человека. Значит, два зачет, а остальным не зачет. Надо прочесть восьмую дуинскую. Ну, вы можете сейчас же это кликнуть, там это все у вас. Это же все. Слушайте, вам повезло в этой жизни. Ну, я имею в виду. Ведь ничего не взял, ну, нет проблем, и тут же посмотрел. Ну вот, а затем мы прочтем восьмую дуинскую элегию. Итак, что делать? Итак, я просто рассказываю, вот, что я работаю, то есть, с тем, чтобы сделать то, что я хочу сделать. Хайдеггер, он человека отождествил, растворил, расчленил в бытие человека, бытие. Или должен извлечь его, как-то сгустить и вытащить его оттуда, если удастся. Ну, я уже улыбаюсь, потому что, как вы понимаете, что он должен вытащить оттуда, он должен бытие превратить в галлюцинацию, ну, чтобы вытащить. Но он этого не сделает. И это плохо, с моей точки зрения. Ну вот. И поэтому ему было неинтересно узнавать, чем человек отличается от животного. А у Рильке разговор на эту тему. Ну, вот как я с вами пришел. Первая инверсия, говорю я, вот этим отличаются от этого. Вторая инверсия, этим они отличаются от нас. Какая будет третья инверсия, не знаю. Говорят, в 45-м году все скончают. Ну, не знаю, посмотрим, что там дальше будет. Решим. Ну вот. Так вот. Ему было неинтересно узнать, чем человек отличается от животного, ибо то и другое относится к региону сущего. А Рильке придерживался идеи о непреодолимых границах между человеком и животным. И Кант этого, и Гегель тоже. Это было нормально. Хотя есть тут вопросы. Ну, Кант точно, я знаю, вот, поскольку он первый за 2500 лет и единственный поставил вопрос о человеке, что это есть, что есть человек первый. 2500 лет никто не мог поставить. Он. Вот это запомните, пожалуйста, это сделал. А над ним посмеялись. Ха-ха-ха. Что это он с ума сошел? Бытие. Вот. Ницше смеялся. Дальше Хайдеггер, Сартр, там, ну и дальше. Делёз там, ну и дальше. Поэтому я говорю, это уже... Ну вот, так вот, в античной философии человек не противопоставлялся животному. Человек понимался как животное, владеющее словом. Нет проблем. Все решено. Об этом свидетельствует история животных Аристотеля. У христиан человек – венец творений Бога. Ну, делал твари, сделал еще одну тварь. Ну, мы же тварные, ну, еще одну, ну, в смысле, вот такую, какая ему понравилась очень. Вот. Тоже непонятно. Ну, он, мы не ангелы, и мы не животные, только он говорил, будете владеть или царствовать, ну, давайте именно животными имеется в виду. Вот такое все. Ну, не это уже хорошо. Новое время уже объявляет человека субъектом. Вот. Ну, иногда он может быть субъектом, а иногда может и не быть. А вот, например, у Карла Маркса субъект что? Капитал. Капитал. Капитал субъект. Капитал – это вот это то, что вовлекает в свой оборот деньги, вещи, людей, идеи, институты, черт, все. Вот. Это... У него вот есть такие... Ну, это я к тому, если вдруг... Ну, а может быть, кто-то и читал «Капитал». Кто-нибудь читал «Капитал» Маркса, нет? Ну, или что-нибудь из него? Слушай, ты все... Вы... У меня есть три человека, которые читали все. Слушайте, вы правильно делаете. Я тоже читал. Не, ну, я читал, в смысле, я экзамены сдавал по «Капиталу». Вам-то... Вы же не сдавали его. А я сдавал. Ну, вот. Так вот. Субъект, значит, да, там появится объект, представление, ставить перед собой, там, или не ставить, а потом вот, стереть. Ну, в общем, короче говоря, самое позорное время этой философии – это, конечно, новое время. Это ужасная философия. Ну, там есть, Кант есть, там, ну, нет, неплохо, это нормально. Вот, там еще имена есть, это тоже, это классика, как я говорю. Вот Гуссерль – последний динозавр, ну, последний такой, все. Он же издыхал в некотором смысле. Так вот, что делает Рильке в своей поэзии? Он меняет, как я думаю, систему координат. То есть, вот я хочу сказать, вот я так говорю, то есть вы можете не обратить внимания, а это я себя и вас обращаю ваше внимание на что? Что вот когда Кант впервые ставил вопрос, он ставил вопрос о человеке вообще. Кто это? Что такое человек? Что это? Вот кто это? Не какое он место занимает в системе, там вид, род, вот эти. Нет. Они уже заняты, животные. Все. А раз животное, все решено. Хрюкает, только не хрюкает. А так все. И действительно так все. Какие разницы? Тут мозги, ну какая разница? Мозги человека, коровы, обезьяны. Нет. Все суть одно и то же. Да и нечего потом придумать, там доли какие-то, лобные, что-то. Все это туфта. Это все одно и то же. Значит, вы не радейте, лобная доля, это там много мифов об этом. Значит, я хочу сказать, что когда определено место вот этой систематики, определено, все определено. Животное, и все. Ну и вот. Но тем самым тема закрыта, то есть она не открыта. И поэтому, кто так сделал, он не мог даже поставить вопрос. Как его ставить? О чем ставить? А Кант поставил, что. И не в христианской такой вот, ну, не, вот среди небесных существ, ну, у них же, помните, вот начиная у псевдо-Дионисия Ареопагита, он же все население, вот это небесное, вот ангелы, это ведь низшие, а есть те, которые ближе к престолу, есть те, которые ближе к Богу, те, которые ближе к человеку. Вот. Но это все как-то коррелирует, конечно, с неоплатониками, потому что, как вы знаете, неоплатоники, у них вот есть эти ряды, но там тело – это конечность души. Ну, вот это все ряд идет такой, там нет такого противопоставления. Ближе, ну, понятно, что чем ближе к единому, тем, и чем дальше от единого, то тоже есть. И вот чем-то мне напоминают вот эти христианские классификации, ну, в том числе и псевдо-Дионисия Ариапагита, нечто подобное то, что делалось у неоплатоников. Ну, Плотин, Прокл там, вот. Это можно почитать, или там, и псевдо-Дионисия можно, он просто расписывает все. Вот. Ну, мы не ангелы. А знаете, а этот тоже ангел, тот, который отпал от Бога. Просто, вы знаете же, там, ну, есть разные мифы, вот, как появился дьявол. Вот. Знаешь, как дьявол появился? Нет? Знаешь? Ну, дьяволы как появляются? Знаете, как дьяволы появляются? Чего? Да не бойтесь вы ничего, это так, это я, потому что, ну, был ученик, самый любимый. Самый любимый ученик у Бога, ну, самый любимый там, ну, в одной версии, так мусульмане любят говорить, например, в этой книге. И он говорит ему, вон, смотри, я сделаю, поклонись ему. Кому, говорит? Да вон этому, того, говорит, кого ты из глины сделал? Ну да. Я, говорит, дух ему, вдохнул в него, душу дал. А чего это ему должен кланяться? Я-то сделан из эфира, а он из глины. Пусть он мне поклонится. И отстал он от Бога. Все. Вот он. Что это? С какого перепуга? Почему я должен ему? Он сделан, ты его из глины сделал и вдохнул, а я сделан из эфира. И я буду ему кланяться. Пусть он мне. Вот и все. Восстал. Ну, есть еще вот так это подумать. Я сама умная. Что вы говорите родителям? Не учите меня жить. Я в университете учусь и сама знаю, с кем мне дружить, с кем мне не дружить и так дальше. Выходить мне замуж или не выходить. Правильно? Вы говорите, вот он, ваш зять. Садись, живи, здесь будешь жить. Я понимаю, что бывает по-разному все это, но приблизительно, ну вот как вы, и вы отпадаете, и тогда вам говорят, и дальше какие-то истории идут. Ну, у каждого свои, я имею в виду. Ну так вот, а Кант сказал сам по себе. Это было удивительно. Ну как это сам по себе? Кто такой? Кто такой? Вот сам по себе. Это что за вопрос такой? Так вот, и понятно, что, конечно, что животные лучше приспособлены к жизни в природе, чем человек. Понятно. Но человек лучше приспособлен к жизни во времени. Человек временное существо, еще раз я вам говорю. Человек временное. Человек находится там, где природа заканчивается, и он начинает человеческое, на ее краю. Почему? Потому что человек прикован к самому себе, смотрит внутрь себя самого. Что у него внутри? Да ничего. То же самое, что и везде, только еще и на пределе. То есть все это падает в галлюцинацию, в это зеркало, в эти грезы. И вот он... Что он сделал? Он подчинил себя своим грезам. Что это значит? Это значит, что сознание выводит человека за пределы опыта, за пределы природы. Дорилька считалось, что разумное выше неразумного. Ну так, греки считали с самого начала. Разумное выше неразумного. Животные неразумные, они не говорят, а мы говорим, мы разумные, мы выше. Ну, нормально. А в поэзии Рильке все стало пониматься наоборот. Неразумное выше разумного. Это как так? Это что такое? По отношению к жизни в природе. Рильке поэт. А это значит, что разумное не является сущим среди других сущих в природе. Тем самым Рильке разрушал концепт. Философию Хайдеггера. Это самое дорогое, что было у него. Мог Хайдеггер спать спокойно? Нет. Надо было немедленно овладеть, покорить, подчинить, разрушить, создать, не знаю, переинтерпретировать. Правильно? Ну, Рильке имеется в виду. И он стал его читать и переинтерпретировать. Ну, то есть подчинять его. Делать так, чтобы сделать производным от фундаментальной своей, от своей философии. Понятно, я говорю? Ну, это же естественно. Ну, кто кого? Как получится? Ну, вот. Природа, как скажет Хайдеггер, цитата из него, иерархическая перестановка человека и животного в ракурсе. В ракурсе правильно я скажу? Кто у нас? Филологи есть? А? В ракурсе правильно? Ну, отлично. Сейчас. Цитата была. Иерархическая перестановка человека и животного в ракурсе того, каковы возможности обоих видов живых существ по отношению к открытому. Вот чем занимал. Рильке занялся иерархической перестановкой. Кто выше, кто ниже. Животное выше. Ничего себе! Это что такое? Кто здесь командует парадом? 2500 лет так было, а у Рильке что, иначе? Рильке говорит, что животное и человек не составляют вместе природу. Это как? Это как так? Это что такое? Человек грезит и поэтому вне природы. Хайдеггер держится античного понимания природы, ибо и то, и другое понимается как сущее. Хайдеггер ориентируется на начало западного мышления. Рильке на его завершение, так я скажу. Вот на начало Хайдеггер, Рильке на завершение завершилось. Для Рильке человек не субъект. не картезианский субъект. Не то, что может быть, как у Ницше или Шопенгауэра, объяснено, исходя из сущности животного, а то, чьи очи погружены, он будет Рильке говорить, в самого себя. Погрузиться в самого себя значит извлекать себя из времени своих галлюцинаций, грезить, а не смотреть на внешнее. Человек относится к природе не потому, что он субъект, а потому, что он вне ее, вне природы. Быть вне ее значит быть открытым для воздействия предметов, существующих только во времени. Так мы открываемся тому, что может воздействовать на нас во времени. Так мы сами можем воздействовать на себя во времени. Воздействовать на себя. И одновременно быть закрытым для внешних предметов. То есть, если они, то так животные, ну, причиняют, ну, если исток наших действий во внешней, внешняя причина, мы есть животные, конечно. Напор предметов внутреннего мира влечет к образам, к сознанию. Галлюцинация – это и есть раскрывающее себя в человеке время. Рильке связал человека с галлюцинациями. Хайдеггер связал бытие со словом. Вообще бытие со словом. Не слово, а грёза выводит человека за пределы биологического. Человек всегда стоит в открывающей сознание проекции внутреннего, проекции грезы. Человек исключен временем из сферы открытости пространственного, то есть бытия. И никакие попытки исправить это положение посредством соединения бытия и времени не могут. Животное включено пространством в открытое природы. Человек смотрит на нее со стороны сознания. У субъекта рефлектированное сознание предметов. У человека галлюцинация, тем мы отличаемся, мы не субъекты. Галлюцинация – это не бессознательный напор влечений, как думал Фрейд. Бессознательный никогда не станет сознанием, ибо оно уже не сознание. Итак, резюмирую. То есть о чем идет спор? Что говорит Рильке? Человек мыслящее, но неразумное существо. Все полагают, что человек изначально разумен. Но сегодня до меня, и вы тоже так думаете. Человек разумное, ну это живое разумное существо. Ну, с самого начала. Ну да, это формула античная, такая классическая, античная, ей уже сколько тысяч лет. Вот. А Рильке говорит, нет. Мы мыслящие, а не разумные, но неразумные. Мы еще должны, может быть, стать или можем не стать, это решается разумными ум. Так вот, кто не был во тьме, тому не нужно слово. Кто пребывает во тьме, тому нужно слово. Тому, кто не был, для кого мир, природа открыта, для того слова не надо. Слово не нужно, язык не нужен. Кто не грезит, тот не говорит. Ему не нужно слово. Мы зрители своего внутреннего. Есть только то, еще одна вещь, есть только то, что можно только увидеть, но не помыслить. Есть вещи, которые видятся, но не мыслятся. Не буду тем, простите, это развивать, просто пометьте для себя вот эту вещь. И вот это в том числе касается кантианской философии, она вот связана со восприятиями. Есть вещи, ну, мы нуждаемся в восприятиях в этом материи для того, чтобы все было остальное. Если бы не нуждались, мы были бы другими существами. Ну вот, но эта тема очень интересная и обширная, я ее не буду развивать. То есть я только пометил. Я, так же, как я помечу одновременно, потому что я вот сегодня опять-таки говорил своим бывшим студентам, что рассказывая им о Флоренском, я говорил, что для Бога есть то, Бог либо знает о существовании, либо не знает. Вот то существование, которое он не знает, это призраки. Ну, так, оставлю эту тему, это неважно, потом разберемся как-нибудь при случае. Так вот, мы зрители, говорит Рильке, своего внутреннего. Слова нам нужны, нам нужны не для того, чтобы говорить о природе. Не для этого. Она нам была открыта, а мы закрыли ее. И тогда мы должны говорить о том, что не природа. А я скажу так, о том, что мы учредим. И положим, и будем, и к чему будем относиться, как к тому, что есть. Вот это. Для этого нам нужно. А язык будет нас тянуть. Он говорит, будьте ближе к земле, я вашу реальность придавливать. Вы хотите взлететь? Он говорит, не получится. Поближе. Не надо летать, лопните. Ну, и так дальше. Шар такой. Так вот. Они, слова, дают нам себя и Бога. А вот Хайдеггер пишет, цитата, «Животное же никогда ни единым глазом не видит открытое». Но, конец цитаты, но, то есть открытое словом, но оно открыто природе. Там нет слов, там не надо слова. И в этом его преимущество. То есть там представлены акценты, все перепутано. И вот сейчас пойдет борьба между ними за то, что кому открыто и что для кого закрыто. Понимаете? Вот об этом, ну вот как бы вот будет вытаскиваться все, и вот в этих терминах будет обсуждаться. Так вот. Значит, в чем состоит тайна животного, как я сказал, тайна животного состоит в том, что оно не галлюцинирует, а человек галлюцинирует. Вот вся тайна. Поэт Рильке говорит о том, что человек распирает его созерцание. Вот этого того, что во времени, но не того, что в пространстве. Это мы наблюдаем, воспринимаем, а созерцаем и то, что внутри нас. Но это наш внутренний мир. Созерцание для внутреннего. Восприятие для внешнего, наблюдение. А мы иногда хотим наблюдать за тем, что внутри, а созерцать то, что вовне. Все перепутано. Так не бывает. Так вот, он, то есть Рильке, наводит в этих созерцаниях порядок, который вновь и вновь рушится, потому что время. Во времени время не длит, во времени все распадается. Я вам говорил по времени, ты ли это, Наина, а это уже старуха. То есть он полюбил девочку, студентку второго курса там, какого-нибудь факультета. Ну, бывает же так. Вот. А потом приходит к нему тетка какая-то. Что такое? Я девочка. Да какая ты? Ну и так дальше. Да это я, Наина. Ну, это Наина, ну, в смысле, понятно. Наина, ты ли это? Так вот, Рильке говорит, что животные живут в вечности. В вечности, да. У них нет времени. У нас есть время, у нас нет вечности. У животных есть вечность, но у них нет времени. У нас есть смерть, да. У них нет смерти. Они живут, они умирают, но не умирают в вечности. А мы живем во времени. И мы умираем, но у нас есть смерть. Мы умираем тоже, но у нас есть смерть. А у них смерти нет. Запутал? Запутал? Господа студенты, запутались?
Нет, понятно.
Ладно. Ну так вот. Они живут в пространстве, которое им открыто. Для них нет ничего сокрытого. У них нет ничего такого, что было бы ими не завершено. Человек сталкивается в своей жизни с непроницаемостью от него скрытого. С непроницаемостью. У животных нет этого. У них нет непроницаемого. Люди могут умереть, не завершив то, что они могут начинать делать. Они могут видеть начало и не видеть конца. Они могут видеть конец и не видеть начала. Животные так не живут. Задачу завершения мы можем передавать поколениям. Ну вот вам говорит ваш научный руководитель там, ну слушай, давай, завершай там исследование, там это. Вот, и ты, значит, делаешь. Ну, это я говорю грубо. Ну, мы так делаем, да. То есть, как бы, мы не закрываемся. То есть, завершить, ну, закрыться. Мы открыты, и вот во времени что-то должно длиться. Во времени длиться должно. Вот в этом смысле. Ну, вот. А для кого есть смерть? Для того, у кого есть сознание. Что отсюда следует? Что открытие временности делает человека конечным. Открытие времени – это открытие предметов, существующих только во времени. И ты их открываешь, человек их открывает. Хайдеггер отказывает человеку в праве быть причиной существования предметов во времени. Он отказывает человеку в способности самому себе давать законы. То есть отказывает в свободе. Человек для него – распорядитель времени и свободы, но не учредитель. Понятно?
Нет.
Учреждается свобода бытием. В нем оно учредитель. Вы – исполнительный директор, я – учредитель. Кто тут командир? Я. Я вас назначил, я вас выгнал. Правильно? Ну, я – учредитель. Бытие – учреждение. У Хайдеггера – бытие – учредитель. Человек – распорядитель. У Рильке человек – учредитель. Это тот, кто учреждает. Нет времени – нет нас. Нет нас – нет времени и бытия. Ну, я имею в виду...
А время кто учреждает? Мы же...
А?
Время же мы сами учреждаем.
Да. Ну, я и говорю, поэтому нас нет и нет времени. Времени нет и нас нет тогда. Потому... А не так, что у нас взяли его, забрали, а мы еще поклепали, еще сделали время. Мы живем во времени. Это способ нашего существования. Сознание – это свойство жизни во времени. Это вот эта истина очень трудно пробивается в голову современного человека. Что это не какая-то штука с мозгом связанная или там еще с чем-то. Сознание – это способ жизни человека во времени. Или способ жизни галлюцинирующего существа во времени. Вот так. А время – то же самое. Это... свойства сознательной жизни людей. Свойства. Это, вы помните, как были там субстанции, там это вот есть бытие, есть время, есть пространство, вот они идут. Туфта все это. Ну, в том смысле, что это во всяком случае, то, о чем я говорю, вот, я не знаю, кто какое время учредил. Но вот я говорю о времени, это внутреннее время. И, соответственно, никакого другого времени нет. Мы учреждаем. Мы не мировое какое-то, я не знаю, в этом смысле, в всемирном масштабе или как там. Вот. А время – это свойство сознательной жизни людей, а не вещей.
Получается, время существовало вне зависимости от
чего время?
У Хайдеггера, получается, время существовало вне зависимости от человека.
Конечно. Бытие. Бытие – это всегда, это вечно. Это же, кто его будет учреждать? Это на нем, это основание. Бытие – это то, что позволяет быть, то, что может быть основанием для для того, чтобы что-то существовало.
Извините, разве у Хайдеггера время – это не свойство бытия, ограничивать я, продолжаться ограничивать?
Ну, свойство бытия, да. У него, почему он время понимает в обыкновенном смысле, с прошлым, настоящим и будущим, астрономическое время, нормальное. И у него модусы идут такие же. Вот он так, да, вот, и отсюда у него там заботы, надежды, там, ну, у него такой разговор появится. Но это его. Это мы как бы обживаем то, что не наше. Бытие. Зайдите, вот у нас тут есть кафедра онтологии, они... Это их специальность, время, бытие, пространство. Ну, они так и думают. Ты им говоришь, да ничего у вас нет, вы голые, как кролики, у вас ничего нет. Ну, сейчас мы увидим, сейчас начнет, я сейчас вот это все, потом мы будем читать Рильке, и вы увидите, как Рильке хорошо мог, лучше меня, во всяком случае, мог все это изъяснять. Так вот. Значит, итак, что я сказал? Ой, я много уже, вы что-нибудь уже так, потому что я много, очень много чего уже сказал, и я просто боюсь, я еще сейчас что-нибудь скажу, вот, из такого, что добавлю, вот, вы не бойтесь. А потом мы будем читать. Так вот, итак, что я сказал? Я сказал, что у Рильке животное открытое, у него нет сознания, а значит, нет сознания смерти. Вообще все дело в сознании. И смерть тоже с этим как-то связана. Вот потому что смерть есть для того, у кого есть сознание. Ну ладно. Дальше. Рильке говорит, что я вам сказал, что нет смерти у животных. И животное, умирая, идет в космическую вечность, так он говорит. И оно растворяется в нем, как сахар в стакане чая. Как капля в океане, или как там, еще где-то. Но есть существо, оно сидит в этой аудитории, или существа, мы с вами, которые не растворяются, как сахар. Дальше начинается вот это вот обсуждение. Но есть существо, которое не может раствориться в космосе, ибо оно не из космоса. Мы не можем раствориться в том, в материи чего мы не сделаны. Потому что мы сделаны из того, чего нет. Фауст, Гёте, музыка. Вот я недавно слушал этот немецкий реквием. Слышал кто-нибудь его?
Брамс.
Конечно, Брамс. Немецкий реквием Брамса. Это удивительно. То есть вот нет Брамса, нет этого реквиема и так дальше. А что это такое? Это что, растворится в космосе? Нет. Это оно живо, пока мы живем и слушаем. Согласны? Ну, все. Никакого растворения нигде не будет. А мы же хотим, чтобы все растворилось в нем. И чтобы мы слушали Брамса, ну, или Моцарт. Слушайте, мне нравится Брамс, поставьте Моцарта. Ну, удивительно. Тот же реквием. Ну, это ж... Вот если я сейчас бы включил, вы бы ошалели. Ну, просто все. Зачем это все нужно? Это бросить всю эту философию. Слова мерзкие, все это. Конечно, это безумно хорошо. Я понимаю. И вы знаете, иногда, вот, если кто не особенно любит людей, потому что за что их любить, в общем-то. Так, но вот когда вот ты слышишь вот эти, ну, что сейчас вот немецкий реквием Брамса, например, там, а там связаны тоже смерти. У Брамса я имею в виду, ну, это же ведь ниоткуда, как это берется? Там, ну, равно как и вот этот, Моцарт там, понимаете? То есть, и ты думаешь, Господи, Боже мой, поскольку есть Моцарт и Рейкен, пусть еще 10 миллиардов существует, 1000 лет, черт с ними. А? Понятно? Потому что, ну, или текст какой-то. Вот любите вы читать, например, там, я не знаю, ну, вы Ницше любите читать, там, Сартра, Ницше, не знаю, Толстого. Вот я сейчас читаю Толстого. Вот сейчас я читаю Толстого. Ну, я скажу, это реквием. Это, ну, поздний Толстой, это вообще безумие. Это с ума сойти. И чем отличается Достоевский от Толстого, вообще не понимаю. И почему они не встретились, тоже не понимаю. И почему они не пожали друг другу руки и сказали, там, этот, там, как его, Лёва, была нет, давай, наливай по маленькой. Ну и вот, это удивительно. То есть, ну так вот, это, я скажу, оправдывает. И это правда. Вот. Несколько безумцев вот таких оправдывает. А мы причастны. А мы причастны вот к этому, ко всему. Хотя бы потому, что ну вот однажды слушаешь просто так. Ну просто так, не для чего. Не для студентов, не... а так, просто сел, эх, думаешь, стало гнусно почему-то. А потом говоришь, а, ладно, все нормально. Здесь Моцарт, здесь Брамс. Ну, да, нормально. Вот. А Брамс у кого жил? Его же там воспринимал, еще был один композитор. Тоже прелесть. На шее у него фамилия Шуман. У него он жил, у него он жил как. И, по-моему, он Брамс был влюблен в его жену. У меня такое чувство, что он в нее влюбился. И она, когда она умерла, он и мама, и она, и он написал вот этот немецкий реквием. Это удивительная вещь. Вот. Но это люди, понимаете как? Вот откуда можно, откуда, а вот оттуда все, из ничего. От кого чего? Да ничего. Потому что умерла женщина, которую он любил. Ну вот. Это мы так, немножко в бок. Так вот. И вот я говорю, что мы не можем раствориться в космосе, ибо мы не из космоса. Там нет звука, он глупый, холодный, темный, никакой, пустой. Ничего там нет. Это чтобы вы знали. Звука нет, цвета нет, вообще ничего нет. Ну как вам? Нравится это все? Это все есть здесь, где есть живое. Это мир живого. Здесь все есть, ничего нет. И как это возникло, вот это непонятно. Если вы не удивлены этому, я не знаю почему. А вы что думали? Как греки там, звуки сфер, там, скрип телеги, колес. Нет. Ну вот. Так вот, Хайдеггер читает Рильке и говорит, что Рильке ориентируется на нововременные представления о субъекте. Значит, который все сущее ставит перед собой как объект. Чепуха, просто неверно. Чем Рильке отличается от Хайдеггера? Рильке говорит, животное открыто космосом. Человек закрыт в этой обращенности к самому себе. Что говорит Хайдеггер еще раз? Он говорит, животное закрыто со всех сторон сущим, ему не дано бытие. Ну, такие вот такой вот ключик такой у него, бытие придумал. Ну вот. Зачем ему бытие? С какого перепуга? Откуда нужда? Почему человек, он, что говорит Хайдеггер? Человек открыт космосу, то есть бытию. То есть бытие, бытие – это космос. Но холодное бытие, пустое, мерзкое, без цвета, без звука, без запаха, без ничего. Вот, ничто. Так вот, он замкнут, мы замкнуты с вами на себя. Все к нам возвращается по какой-то кривой. Все, все. Это правда, это все знают, кто понимает. Все к тебе вернется, правда. Ну, я имею, мы замкнуты на себя. Мы относимся к себе. Мы не можем, мы не к миру, мы к себе относимся. Все отсюда, из этих отнесений к себе возникает. Так вот, а Хайдеггер что говорит? Он говорит так, что человек открыт, потому что у него есть слово. С точки зрения Рильке, человек закрыт и принужден вести аутистический образ жизни. Человек – это существо аутистическое, а не космическое. Вот это еще запомните. Аутистическое. Ну, каждый, и пусть вы не вздыхаете, каждый из вас всегда в себя забегает, заглядывает, к себе ныряет, уныривает там, при этом отрицая все и, там, и говоря о мире и так далее, иногда. Вот. И в этом смысле мы аутистические. Мы аутистические не в смысле, как это делает наш век науки, болезни. Ну, аутист, ну, знаете, там, с лицом принца, то есть ноль. Абсолютно как бы не... А, язык не нужен, коммуникации не нужны, никто не нужен, вообще ничего. И так, ну, это отдельная тема. У меня есть работа, она называется «Аутизм». Как она называется? «Аутография языка и сознания». Ауто, ну, от аутизма. То есть там, это я в слове зашифровал, аутизм. А, аутография, то есть описание аутизма. То есть почему меняется, изменилось у меня представление о языке и сознании? Потому что я взял вот этих людей. Это люди. Мы их хотим сделать, как мы, открыть миру. Они не могут нас сделать, как мы, потому что закрыть от мира. То есть, но они у них проблемы. У них проблемы, потому что у них сломан инстинкт и проблема с сознанием. И они повисли в этом промежутке. Ни инстинкт не работает, и с этим проблема, с сознанием, я имею в виду. А мы с вами изобрели сознание. Мы изобрели его. Его не подают, никто вам его не даст. Они, ну так, если вот передать вам попросту говоря, вот что, то есть я понимаю, это разрушен инстинкт, ну я имею в виду, он не руководит тобой. Все живое, это же ведь, все же, это же, где этот интеллект? Ну это вот то, все, вот инстинкт. Все. Несколько таких сигналов, и инстинкт, все. Этого нет. А у нас нет. У них нет. Нет, мы вот эту штуку придумали. Вот сознание каждому. Вот рождается и думаешь, ну сейчас мы его так, и у каждого. Да. А тут не получилось. Вот. Нет его. И ему шнурки надо зашнуровать, потому что инстинкта нет. И он может делать, он может себя ранить, ну и так дальше. Сознание. Потому что для того, чтобы усваивать те временные вещи, временные, не просто шнурки завязывать, хотя это тоже надо. Я имею в виду, для этого обезьяньи ловкости хватает. Но вот времени, у него проблема со временем, он не сформирован как существо, живущее во времени. Ну, степени разные. Ну, и иногда, причем я вам хочу, я сейчас закончу эту тему. Причем иногда, я просто, у меня есть, ну, в смысле, контакты с Московским домом. У нас он всемирно известен, на Новослободской. Мы сотрудничаем, мы вместе конференцию проводили, к нам американцы приезжали. Вот я, даже я студентам предлагал там немножко поработать. Ну, это надо работать, ну, это надо, ну, это проблема. Вот, я в том смысле говорю, что это отдельная тема. В общем, ну, не буду об этом говорить. Так вот, итак, я сказал, что аутистическое, а не космическое. А мы-то думаем, что космическое. Все ждем. Ну, братья, ну давайте, тут хорошо. Ну, правда, сейчас не очень тут. Но все равно приходите. Ну вот, он замкнут на себя, то есть он не часть мира. то, посредством чего существует человеческое, то, посредством чего относится к миру, но человеческое к миру не относится. То, посредством чего. Вот это. Это же не я, а это не вы. То, посредством чего. Мы хватаем от того, чего, и из этого что-то учреждаем. Так вот, Хайдеггер полагает, что Рильке не понимает, что человек, как животное, следует от сущего к сущему и так до бесконечности. Цитата. «Сущее движется вперед и продвигается к сущему. Только такое продвижение, – пишет Хайдеггер, – есть, но оно есть только при забвении самого есть и его сущности». Конец цитаты. Понятно? Мы животные. Сами. И от сущего к сущему. Как они? Все, нет проблемы. Но чтобы забывать, нужно что-то помнить. Помнить о том, что есть, это не свойство сущего. Нам не нужна память. Мы учредители. То, что не помним, мы учреждаем. Мы можем всякий раз заново это делать. Всякий раз. Можно любить 6 раз. Как в первый раз. Ну, в смысле. 6-й, 1-й раз. Ну, может быть, так может быть. Конечно. Ну и так дальше. Слушайте, ну, теперь можно я... Ну, сейчас. Я считаю, что вы уже достаточно, вы уже поняли. Мне кажется, я сказал главное. А теперь я хочу... значит, да, вот последнее я скажу так. Итак, я цитирую теперь Рильке. Слушайте, вы зашивили, время нормальное? Уже закончилось? Слушайте, давайте, 1 минута, 2 минуты, 1 минута. Я прочту, ну, обещал же, я выполню, я прочту, а на следующем уроке я продолжу. Мы по строчкам будем разбирать. Вот я так в общем проговорил в виде, а теперь, чтобы было понятно. Итак, вот примерно то, что мы будем разбирать. Итак, элегия Рильке под номером, я как в театре, элегия Рильке под номером 8, перевод номер 1. У меня тут 3 перевода. «Вся тварь земная множеством очей глядит в открытый мир». Вся тварь земная глядит в открытый мир, открытый. Лишь наши очи, вот эти, погружены всегда в самих себя. Yes! Ну что, ну куда тебе еще яснее? Это что ты... Вот я могу час говорить, вот сказано ясно, понятно. Что надо еще сказать? Это, ну, это поэзия. Там все четко. Так вот, погружены... И вольный мир... не видят из капкана. Конечно. Конечно. Бросьте нас. И что? Да ничего. Сожрут же здесь там. Вот это и все. Ничего. Ноль. Это когда вы на танке там съесть построено. Ну, подбить надо. Да. Ну вот. О том, что там творится в мире, нам твердит лишь облик зверя. Лишь облик зверя нам твердит о том, что там творим, мы не знаем. Мы не оттуда, мы не местные. О том, что там творится, нам твердит лишь облик зверя. Что делаем мы? Малого ребенка мы уклоним с пути, и детский взор насильно обратим назад. Вот послушайте, что мы делаем? Ребенок рождается, мы же его не бросили его, и тогда получится кто, вот кого вы любите, и обезьяну, и вот этого ребенка, который там стал, он человек, ну, как обезьяна, ну, и так дальше. Ну, это вот когда колонизаторы были, ну, в смысле, ну, я, ну, вот эти фильмы все, про кого там они там, Тарзан или, господи, кто там, Маугли, вот это. Смотрите. Малого ребенка мы уклоним с пути, и детский взор насильно. Что мы делаем? Насилуем. Кого? Ребенка. Что мы? В институт его, в университет подготовим. А? Дурачок. Слушай, кто? Язык. Язык нужен. Это кнут. Общество-дрессировщик. Это кнут. Кнутом. Кнутом и пряником. Кнутом и пряником. А? Как всегда. И подкормка. И подкормка. Ну, так называется. Так вот. И детский взор насильно обратим назад. Подали от той открытости, что нам видна в очах звериных. Смерти неподвластных. Вот конец. Ну, и вот пока этого достаточно. Вот я вам прочел, и потом, и вот, а вы подумайте, и сами почитайте полностью, я потом буду разбирать по строчкам. Вот, и скажите мне, где я соврал, где я, ну, вот я, а я вам говорю, долго. Это философия. В смысле, я должен был говорить, ну, говорить, говорить. Ну, в том смысле, что переводить. Вот. И потом мы увидим на следующем уроке, мы окончательно скажем, победил Рильке, и Хайдеггер сдался. Нет, он не сдался, конечно. Это я так говорю, что он сдался. Господа, вам спасибо за терпение, но, да, вот продолжим.